говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вами начинаем последнюю серию эфиров. Выходим на финишную прямую перед президентскими выборами в Российской Федерации. Вот, как сказать, даже такая интрига нас ждет. Кто же победит на этих выборах? Вот мы с вами до сих пор еще не знаем. Вот все следим за этими избирательными кампаниями, кандидатов, кому повезет больше, кому меньше, кто как проводит эти кампании. И мы сегодня говорим о кампании человека, которого скромно называют в информационных блоках российских федеральных каналов самовыдвиженцем. У нас есть единственный самовыдвиженец, говорят они, и это Владимир Путин. И какое-то время даже не включали его кампанию в эти информационные блоки. Он жил своей отдельной телевизионной жизнью. Теперь вот стали показывать какие-то мероприятия, посвященные ему. Кстати говоря, самого его на этих кадрах нет. Мы вам покажем, как это выглядит. Но мы начнем с истории. И, кстати сказать, сразу должна объявить, что мы наших прохожих московских сегодня и слушателей, и тех, кто нас сегодня смотрим, попросили и будем просить подводить итоги правления Владимира Путина за последние 18 лет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вот мы ждем ваших итогов. С нами на связи Илья Яшин. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья, вы начали первыми эту тему с вашим соавтором Владимиром Меловым. Вы подготовили доклад «Путин. Итоги 1918». Этот доклад будет презентован. Правильно ли я понимаю, что...
Все-таки не 1918, а 2018.
Да, что-то такое по Фрейду. Ну, хорошо. То есть я соглашусь с вами, что да, 2018, конечно, что же, не буду же я спорить с этим. Итак, этот доклад будет, насколько я понимаю, презентован в среду, правильно? Это правильно? В среду 2018 года? Да? Вот, в среду. Но еще накануне с ним начались какие-то совершенно необыкновенные события. Они, может быть, даже и обыкновенные вполне, но, тем не менее, выглядят достаточно дико. Вот тираж этого доклада вдруг арестовали, изъяли. И я, пожалуйста, как они мотивируют свои действия, эти люди, которые бросились арестовывать тираж докладов, которым, наверное, которые они даже не читали, который не запрещен на территории Российской Федерации? Вот какова все-таки, нуждаются ли они в юридической мотивировке действия такого рода или уже не нуждаются?
С удовольствием отвечу на ваш вопрос, но перед этим, если позволите, короткую ремарку. Вот вы сказали, что мы начали подводить итоги. На самом деле первым это начал делать еще Борис Немцов в 2008, если не ошибаюсь, году. Именно тогда он опубликовал первый доклад, который так и назывался «Путин. Итоги». Потом было переиздание «Путин. Итоги. 10 лет», которое он сделал вместе с Владимиром Меловым. И мы в некотором смысле продолжаем традицию Бориса Немцова. Это уже третий, получается, доклад, который подводит уже 18 лет итогов путинского правления. Для нас очень важно подчеркнуть эту преемственность. Что касается вашего вопроса, действительно, вчера был достаточно неприятный инцидент. В момент передачи тиража сотрудниками типографии нас встретил полтора десятка оперативных работников правоохранительных органов. Там была и следственная бригада, и оперативники Центра по противодействию экстремизму, и сотрудники ГАИ. Целая спецоперация была устроена для того, чтобы изъять весь тираж, чтобы, не дай бог, никто не увидел, не почитал, не полистал эту работу. Объясняли сотрудники, надо сказать, что сотрудники полиции особо не объясняли ничего, но из документов, которые нам удалось получить, следует, что доклад изъят для проведения экспертизы, анализа на содержание в нем экстремизма или какой-то незаконной агитации, что, конечно, довольно нелепо и абсолютно незаконно. Для того, чтобы провести такую экспертизу, достаточно, как вы понимаете, одного, там, двух, нескольких экземпляров. Да? Совершенно не обязательно для этого изымать весь тираж. Нарушается принцип презумпции невиновности. Да? То есть доклад не запрещен, никаких юридических претензий к нам предъявить власти не могут, но уже заранее изъяли весь тираж и могут его держать сколь угодно долго, пока вот там будут проверять, вернут они его, не вернут, неизвестно. По сути, полиция выполняет функции политического сыска. Любая критика в адрес президента, любые высказывания критического характера в адрес президента пресекаются. Для этого создан огромный такой репрессивный аппарат, который отслеживает, прослушивает, вычисляет. Вот это же была такая целая операция, чтобы вычислить там, да, мы, понятное дело, не привлекали особого внимания. И это, конечно, очень бросается в глаза. И, разумеется, это абсолютно незаконно и противоречит Конституции. Как вы понимаете, критика президента в нашей стране совершенно не запрещена. Да, любой человек может критиковать президента в рамках закона, в рамках прав, которые гарантирует Конституция. Может публиковать доклады, листовки И это право, которое дает нам Российская Конституция. Но, тем не менее, у полиции другая точка зрения. И очень печально то, что вместо выполнения своих прямых обязанностей полицейские выполняют функции такой вот политической охранки.
Ну да, тем более, что откуда же им знать? Они же не читали доклад. А вдруг эти итоги совершенно выдающиеся, замечательные? Вы подвели с Владимиром Меловым вот лучшие итоги, которые только можно подвести. Подарок сделали Владимиру Путину накануне выборов. И вдруг арест этого доклада. Не читали, а арестовывают. Превентивно. Ну что ж такое?
Так и есть.
Ну
так
как ты
есть.
Будешь с этим бороться? Илья, и я заодно расскажу нашим слушателям и зрителям, что сегодня на YouTube вашем уже вашего муниципального, как я понимаю, собрание, вышло ваше видео. Я не знаю, пересекается ли оно с докладом. Я сейчас хочу показать минуточку буквально из этого видео нашей аудитории, чтобы они понимали, что вы одновременно, может быть, с докладом, может быть, это какое-то вот такое сопровождение, но вы сели и по пунктам рассказали, что обещал Дмитрий Медведев как глава правительства 8 лет назад, и что в итоге получилось. Вот один пункт только давайте посмотрим с нашими зрителями.
Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума через 5 лет должна быть устойчиво ниже 10%. А у большинства российских семей среднедушевые доходы должны соответствовать базовым характеристикам среднего класса.
Результат. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, к 2018 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 13,5%. Сегодня в России почти 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. Для сравнения, в 2012 году доходы ниже прожиточного минимума были у 15,6 миллионов россиян, то есть у 11% населения.
То есть примерно по такому принципу будет строиться ваш доклад? Или это совсем такая отдельная история? Ну, вот
это отдельная все-таки история. Я в этом видео, кстати, всех призываю подписываться на наш канал «Муниципальные хроники». Там довольно много любопытных видео. Такого по телевизору вы не увидите. Это разбор конкретного выступления Медведева, который накануне назначения главой правительства поставил ряд конкретных задач, которые за 6 лет правительство должно решить. Да? И там были абсолютно конкретные цифры, и, конечно, очень любопытно разобрать, что нам обещали и что в итоге получилось. В общем, провал по всем направлениям. Да? Там обещали поднять уровень среднюю продолжительность жизни до 75 лет, но даже близко там, да, до этого не дотянули. Обещали создавать рабочие места, обещали создать 25 миллионов рабочих мест за 6 лет. В итоге Россия потеряла 7 миллионов рабочих мест. И, ну, вот так буквально по всем задачам, поэтому, конечно, это очень важно разобрать по полочкам, что обещали, что получилось. Доклад «Путин. Итоги» — это следующий шаг. Это такой более системный взгляд на все 18 лет путинского управления. Вот взгляд со стороны и довольно скрупулезный, подробный анализ всех сфер жизни нашего общества, и социальной сферы, и экономической сферы, международной, на международной арене, для того, чтобы вот подвести системные итоги. Да, то есть, если это видео все-таки разбор конкретного такого задачника, который формулировал Медведев, доклад, это такая более системная работа.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Мы не будем сегодня подробно. Я, кстати говоря, сразу представляю вам гостя нашей студии, Владимир Милов. И хотя нашим уважаемым слушателям, наверное, кажется, что он должен заговорить об этом докладе, но вот он молчит, потому что о докладе они будут говорить в среду. Да. Разбирать доклад в среду. И обсуждаться в нашем эфире он будет в среду, может быть, с другими людьми, которые его послушают. Но мы сегодня с Владимиром Миловым говорим об итогах избирательной кампании Владимира Путина. И когда вот Илья Яшин сказал, что вот вашими докладами, я одну хочу сказать что вы, конечно, продолжаете традицию, начатую вами с Борисом Немцовым, но все-таки итоги этой кампании, этого периода, итоги этой кампании вы начали подводить первыми, потому что никто их не в голову никому не приходит подводить итоги. Владимир Путин думали, что отчитается, он не отчитался, пообещал новые ракеты, то есть, короче говоря, это обещание. Итак, сегодня наша тема итоги кампании, агитационной кампании Владимира Путина 2018. Она была?
Трудно сказать, потому что Путин отказался, по сути дела, от всего. Да? Он отказался говорить о реальных результатах своей деятельности. Он отказался давать какую-то программу. Помните, как Навального ругали за то, что у него якобы нет экономической программы? Так Путин открыто просто отказался что-то публиковать на эту тему. Программы кандидата Путина мы не видели. Ни дебатов, ни серьезного разговора, ничего. Да? То есть, единственное, что от власти мы видим в каких-то просто невиданных доселе масштабах, это попытка согнать людей на участке 18 марта, обеспечить пресловутую явку. Я так понимаю, компания как таковая ограничилась вот этим, да, но, конечно, в нынешнем формате серьезного разговора о том, что были такое из себя представляли 20 лет правления Путина и куда мы идем дальше, ну, об этом говорить, к сожалению, даже не приходится.
Это даже, наверное, и было бы странно, если бы такой разговор зазвучал с эфира, телевизионных каналах, вот, особенно от лица доверенных лиц Владимира Путина. Мы ждем на связи Евгения Федорова, депутата Государственной Думы Российской Федерации, который, вот я помню, у нас был с ним как-то эфир, ну, несколько месяцев назад, может быть, ну, не так давно. Он говорил, что Путин, зачем нужно его избирать на новый срок? Потому что он не все сделал, не доделал. Вот он свои реформы, говорил Евгений Федоров, недовыполнил. Но я сейчас за него не буду это рассказывать. Он, наверное, сам расскажет, какие реформы он недовыполнил за эти целые, вот, до большое количество лет. Я просто покажу нам, вот нашей аудитории сейчас, как выглядит телевизионная подача агитационной кампании Владимира Путина. Вот, например, вчера его кампания попала в информационный блок программы «Вести недели», его так и представили. А вот как ведет свою кампанию единственный самовыдвиженец. Давайте посмотрим.
Насыщенная программа и у сторонников единственного на этих выборах самовыдвиженца. В штаб Владимира Путина артисты, музыканты, деятели культуры приезжают постоянно. Сейчас в самом разгаре встреча с Михаилом Пореченковым. А сегодня сторонники Владимира Путина собрались в парке Горького. На катке настоящий праздник от движения «Путин Тим», созданного хоккеистом Александром Овечкиным. Среди тех, кто приехал выразить поддержку самовыдвиженцу Путину, немало известных людей.
Ну вот смотрите, это его включили в информационный блок со всеми кандидатами. Это уже огромный прогресс. Потому что раньше этот блок с кандидатами шел отдельно, а Путин со своими женщинами. Вот у нас, кстати, на экране, уважаемые зрители могут посмотреть, вот эти вот женщины, с которыми он встречался там часами 7 марта. Вот мы вам будем показывать, кто пропустил. Вот это вот часа. Сегодня он час стоял, обращался к сельхозпроизводителям. Это все часами шло и идет по телевизору отдельно вся эта его кампания. И вдруг он попал в информационные блоки, ну, хотя бы не, ну, вот не своей персоной, но соизволил опуститься до других кандидатов, его доверенные лица попали в эти информационные блоки. Владимир, вот много лет все кандидаты хором, там, верные, неверные, Жириновские, Зюганов говорят, ну, это же невозможно, ну, это же не компания, ну, его же много, нас же мало. И ничего не меняется, они продолжают в этом участвовать?
Ну, потому что им отвели определенную площадку, да, в рамках этой системы, где они очень неплохо все себя чувствуют. И тот же Зюганов контролирует партию, вторую крупнейшую в стране, и получается этого много профитов на самом деле. У того же Жириновского есть прекрасные возможности зарабатывать, поэтому, конечно, восставать против всего этого дела они не будут, но... Мы вот с коллегами уже для себя такое принципиальное решение приняли, что ну нет смысла играть вот по этим правилам, вас все равно все время обыграют, да, поэтому нужно просто как бы выступить с отрицанием вообще как таковой вот этой вот системы переназначений постановочных, да, и добиваться реальных состязательных выборов, мы уверены, что они так или иначе будут, да. Ну а спектакли эти, ну что, ну первый раз что ли?
Мы видим, я про это и говорю, ну первый раз что ли? Вот я вам говорю, первый раз.
Все те же, многие уже постаревшие, многие уже откровенно еле тянут, да, и пора им на заслуженные.
А есть и молодые выпускники цирковых училищ.
Есть молодые, тоже. Да, идет ротация, но не так быстро, да, как хотелось бы.
Да, вот Евгений из Томска нам звонит. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Наверное, спокойной ночи вам уже нужно говорить там в Томске-то много времени.
Ну, нет, 23.18.
23.18, да.
Смотрим вашу программу.
Спасибо. Постоянно. Ну, как вам итоги-то? Вот давайте итоги подведем кампании Владимира Путина. К чему мы пришли? Что вы узнали нового об этом кандидате? Есть ли у него шансы на успех, на выбор? Вот мы разбираемся.
Я насчет итогов, мне кажется, вот за последний месяц он показал всю свою вот сущность человека вообще отвлеченного от российских проблем. И мне кажется, самым большим его итогом, позорным, это война, прежде, в первую очередь. Все остальные достижения, там, рост цен, понижение, достаток, у кого-то стало больше машин, кто-то много квартир купил, это ни с чем не сравнится, но... Люди умирают по-настоящему.
Подождите, Евгений, я хочу уточнить. Вот вы говорите, что там война, да, он не понимает, он оторван, он считает, что вот война это то, что... Но ведь это же действует, это же работает. Вот он говорит, вот такая война, сякая война, мы их всех вот, ну, удавим, гадов, там, в сортирах в их американских.
Ну,
Работает?
Я не знаю, на кого это работает. Мне кажется, уже на кого это может работать. Ну, люди, наверное, забыли, что они пережили. Ну, даже старики. Какая война у нас была, какие потери. Зачем это еще начинать это делать? Я не понимаю его. Просто весь мир должен как-то отнестись к этому, то, что он... Ну, неадекватно ведет себя, неадекватно к окружающим, к своим там другим президентам. Зачем он это все говорит о войне? Кому это нужно? Кто нас хочет захватить? Я этого не понимаю.
Спасибо, Евгений. А вот поднимает страну с колен такими разговорами. А ну, вот есть люди, которых прямо вот с колен берет руками и поднимает.
Я этого не вижу. Считаю, что да. Еще раз, я вот здесь в эфирах много раз повторял. По моей оценке, примерно 10-15% людей вот таких есть, которые заряжены вот этой агрессивной имперской лихорадкой, и которым важно вот чем-то там трясти на международной арене. Да.
И которые рады тому, что он напоказывал.
И знаете,
там.
Я хочу сказать, что скорее всего вот их кандидат это Жириновский даже, а не Путин. И рост его результатов в последнее время, и то, что вот они на думских выборах чуть не обогнали коммунистов, и сейчас, скорее всего, он обгонит Грудинина, это вот такой мой личный прогноз, да. А мне кажется, что это связано с тем, что вот эти ультраимперцы, они скорее вот сбираются туда, чем к Путину. Так-то в целом, ну вот слушатель, понятно, он прав, что главное это то, что Путин довел страну до войны на много фронтов, на самом деле, да. Но я вот общаясь с обычными гражданами, я все-таки вижу, что их по большей части волнует экономическая ситуация. Рост цен, отсутствие роста доходов, отсутствие перспективы. На мой взгляд, да многие опросы это показывают, если просто ранжировать проблемы, которые для людей являются приоритетом. Видно, что есть огромный запрос, чтобы власть все-таки вернулась из геополитики, там, грубо говоря, домой. И начала заниматься, наконец, Россией, которую она просто бросила. Да? Но Путин, видимо, думает, что вот эта его геополитическая эйфория еще какое-то время прокатит. Я считаю, что он ошибается. Я считаю, что это все наносное. И вот такого запроса на вот эту внешнюю агрессию большого у людей нет. Просто вот он есть у ограниченного числа людей в обществе. Мы их много слышим. Они создают большой шум. Да? И нам кажется, что это большинство. Но все-таки я вижу, что большинство думает не так. Большинство хочет... смены приоритетов от власти, а Путин этого никак не дает.
Интересно, что вот те, кто занимается его кампанией, считают, что чем больше Путина на экранах сегодня, тем лучше для его цифр, тем большее количество людей проникнется его идеями, если можно такое слово применять к нему. Мы видим, что каждую минуту сейчас на каналах на государственных рекламируют два фильма, которые посвящены ему. То есть там наплевали на все там требования Центра избиркома. Допустим, одно из них выполняется в том, что оба эти фильма не показываются по телевизору сейчас. Но наплевательство состоит в том, что у вас 500 сюжетов перед глазами с кусочками из этих фильмов, с рекламой этих фильмов. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Путин объясняет в этом контексте Россию и так вселяет уверенность в будущее, что люди, даже далекие от политики, фильм смотрят, да еще другим советуют. Откуда взялся Путин? Что у него за ДНК? Можно ли проследить его род до 12-го колена? Как получилось, что его дед по отцовской линии до революции 17-го года работал в одном из лучших ресторанов на Невском в Питере, а после стал поваром самого Ленина, а потом и Сталина? И почему его не репрессировали?
В этом дворе ему приходилось драться.
Он везде мог драться, если к нему приставали. Он мог сдать сдачу. Тут встает Володя и говорит, да хватит мычать, не стадо же коров, в конце концов. И прекратили, как ни странно. Вы понимаете, он был всегда в классе лидер.
И теперь понятно, откуда в нем такая сила. В детях ее выращивают любовь в семье и опора на поколение.
Ну вот как бы не сам фильм, но бесконечная нарезка рекламных роликов об этом фильме, и это должно подействовать с их точки зрения. Вот эта тактика много-много-много Путина. Как вы считаете, она дает свои...
Я думаю, что это вот такая старая пословица, что заставь дурака Богу молиться, он себе там что-то расшибет. Да? Вот они перебарщивают. в этой ситуации. Ну, я вижу, что вот, окей, к Путину многие люди относятся достаточно позитивно. Не видят альтернативы, говорят, что там какая бы ни была критика, но он что-то сделал для страны, да, там ситуация все-таки качественно изменилась по сравнению с концом 90-х годов, да. Многие ему за это благодарны, но вот это вот такое агрессивное навязывание культа личности, да, с придумыванием всяких сказок про его там генеалогическую родословную, про то, каким он был там лидером и чемпионом у себя во дворе. Ну, честно говоря, даже в советское время это не было. И, кстати говоря, в советское время люди очень сильно отторгали, когда пихали везде вот эти брежневские книжки, которые он сам не писал, да, там «Малая земля»
и «Целина»
и так далее. Да, это действительно, вот это вызывало огромное отторжение. Да. И я считаю, что то, что они сейчас вот эту вакханалию устроили, это в принципе может, ну, может, не 18 марта, но в целом вот то, что они делают, играют против них. То есть агрессивное затаскивание людей на участки из каждого утюга там против их воли, да. Ну, окей, Путин там, допустим, многие его поддерживают, да, но когда вот вас прям так за шиворот тащат, ну, людям это не нравится.
И ровно, тащат не просто голосовать за конкретного кандидата.
И ровно то же самое вот с этим агрессивным навязыванием. Ну, а что следующее про него придумают? Что он там потомок Иисуса Христа, и там спослан нам с небес, там, и так далее, да? Я просто жду вот новых очередных каких-то таких фантазий от этих наших там всех имиджмейкеров.
А что им остается? Только придумать.
Ну, да.
Александр, за 18 лет, представляете, сколько уже напридумано, а теперь нужно еще и новое. Потом следующий цикл президентский, нужно их пожалеть, бедные. Александр из Краснодарского края, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Владимир, от души приветствую вас.
Добрый вечер, да.
Да, если можно, я задам вам два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, вот по вашему мнению, почему Владимир Владимирович Путин, наш действующий президент, в очередной раз не принял участие в дебатах? Вот. И второй вопрос. Вот полгода назад бразильский парламент сменил своего президента за коррупционное поведение. Вот у Владимира Владимировича есть такое выражение. Русский народ никогда не поменяет свой код. Во-первых, объясните, что такое код? Вот он не посчитал нужным объяснить. Я прошу вас объяснить. Что имеется под этим словом код? И правильно ли я понимаю, что вот раз бразильский парламент снял с должности под судом импичмента своего президента и вице-президента за коррупцию, означает ли это, что бразильский народ поменял свой код?
Очень
а как мы знаем, в Бразилии сегодня действует, ну, практически это демократическая страна.
Спасибо.
В отличие от того, когда раньше Бразилия была военной диктатурой.
Спасибо, сегодня это там отличный вопрос, Владимир ответ. А код это из шпионской лексики. Коды.
Вы знаете, вот меня, честно говоря, вот больше всего меня раздражает, когда вот эти люди пытаются от нашего имени, от имени русского народа что-то выступать, да, при том, что
и наши коды им.
Детки за границей, все его коррупционные дружки, у них у кого финский, у кого швейцарский паспорт, вся недвижимость у них там, да. Но при этом они, значит, начинают нам за русских людей объяснять, какой у нас там генетический код. Слушайте, идите к черту, да, я Владимиру Владимировичу хочу сказать, да. И, кстати, вот про не только Бразилию слушатель правильно спросил. Смотрите, Южная Корея, Южноафриканская Республика, это все страны большой двадцатки, которые некоторые из нас уже вот в кризис Южная Корея нас обгоняла по размеру экономики, да. Так вот, собственно говоря, это страны, где недавно президентов отправляли в отставку за коррупцию, и некоторым даже грозят крупные тюремные сроки, да. И, собственно говоря, вот это показатель зрелости, это показатель вот этого самого генетического кода, что нация все-таки готова бороться за свои права, готова стремиться в будущее и понимает, что сменяемость власти и борьба с коррупцией, это, конечно, для этого ключевые вещи. Ну, русские люди слишком долго жили при диктатурах, нет навыков, но мы видим, что это начинает пробуждаться. И что очень многие, несмотря на дикий вот этот авторитарный полицейский прессинг, все-таки готовы протестовать. Мы видим, как на наших глазах это происходит. Для меня генетический код, скорее, он вот прочувствуется по работе штабов Навального по всей стране. Как их не прессуют, а ребята, несмотря на все весь этот беспредел, продолжают работать и доносить до россиян правду о том, что происходит.
Антигены. Итак, ну вот.
Борьба. Тела с антителами, я
да,
бы сказал.
Тела,
да,
антитела.
Но мы выиграем в итоге.
Да, да. Вот первый вопрос слушателя, ну, наверное, очевидный, но тем не менее ответьте, почему он опять не участвует в дебатах?
А это у них традиция такая. И, честно говоря, ну, это нехорошую традицию еще Ельцин задал в 91-м году. Я думаю, вы помните.
Пустой, да, вот стол, это, да.
Полный стол с пустым креслом. Да, да, который, да. Его, кстати, ждали на дебатах, но он так и не приехал. Да?
А получалась демонстрация такая.
Ну, кстати говоря, вы знаете, это не наша уникальная ситуация, потому что многие страны шли к этому так постепенно. Да, вот, скажем, в Германии был Шрёдер, первый канцлер, при котором ставились телевизионные дебаты кандидатов в канцлеры. До этого, например, в Германии, их, несмотря на что и демократию, их не было. Да? Но у них это такой, знаете, культ силы. То есть они считают, встать на одну доску вот с этими, это как бы проявление слабости. Они показывают таким образом, кто в доме хозяин. А это все такая обслуживающий персонал, там театральные, значит, деятели, которые изображают спектакль под названием «Выборы». Да? Ну, не гоже, это не царское дело с какими-то лицедеями там,
Водой плескаться. Вокал, да.
Обратите внимание, этим дебатам предметно создают имидж балагана со всеми этими вот этими выходками, плесканиями водой, обзывательствами там, и так далее. Да? Просто с самим фактом там, присутствия такого персонажа, как Сурайкин, который там, по всем нормам просто быть не должно. Да? Так вот, конечно же, для них они считают...
А что, Сурайкин тихо стоит и себе блаблакает про свою коммунистическую идею? Он как раз такой тихий, дисциплинированный Сурайкин.
Мы же просто все понимаем, откуда он взялся.
Он взялся из
шкафа Нафталинова в администрации президента специально как декорация. Да? Ну, да. Больше какие-то политические деятельности он не ведет. Политическим деятелем он не является. Он просто стоит там как вот такой артефакт. Да? Вот. Ну, то есть для них это участие в дебатах уже считается проявлением слабости. А наоборот, мы смотрим совершенно по-другому на это дело. Мы считаем, что как раз выйти против оппонента и открыто поспорить – это проявление силы. Это значит, что ты уверен в себе.
Значит, вот я вижу Сергея из Краснодарского края, тоже еще один звонок из Краснодарского края, но я должна очень четко сказать нашим слушателям, что мы ждем очень драгоценного гостя, Евгения Федорова, такого пропутинского гостя, защитника Владимира Путина. Почему он становится драгоценным? Пока его нет на связи, я быстро расскажу, потому что если он услышит, он испугается и не будет у нас участвовать. Расскажу, почему он драгоценный гость и почему мы его так ждем. Он обещал, что он будет в 7 часов, но вот его все еще нет. А драгоценность его состоит в том, что мы звонили сегодня в штаб Владимира Путина Андрею Кондрашову, пресс-секретарю этого штаба, одному из авторов вот этого фильма, собственно, одному из авторов двух фильмов. Он автор фильма «Путин». Он взял там 555 интервью Владимира Путина, все это собрали в фильм. И вот мы звонили сегодня ему лично в этот штаб. Наш координатор говорил с ним, он сказал: «Хорошо, хорошо, напишите письмо». Был очень благосклонен. И вдруг вечером мы получаем невероятный ответ, который я боюсь, что услышит Федоров и не будет больше с нами общаться. Он говорит: слушайте, а мы прикинули, что-то мы не сообразили сразу, вы же иностранные агенты, а вот трамповские и хилларевские вот эти вот доверенные лица не ходили в эфир Russia Today, когда у них были выборы. И мы не пойдем.
Симметричный ответ.
И мы не пойдем, потому что они не ходили, мы не пойдем. И поэтому мы теперь просто вот трясемся и будем пылинки сдувать Евгения Федорова, если он у нас объявится на связи для баланса идеологического. Сергей из Краснодарского края, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Елена, здравствуйте, Владимир. Я коротко о достижениях Путина за 18 лет.
Вот.
Главное – это цинизм, ложь. Эта война, объединяю одним словом, в Сирии, в Украине. Десятки тысяч убитых. Это конкретное обнищание народа. И делание своего народа таким животным, что смотришь просто по сторонам и диву даешься, как люди могли превратиться в такое стадо. Сегодня вот встретил людей, приехали с Москвы, они ездили, значит, на стадион к Путину, выделили деньги, представляете, предприятие, нет денег на зарплату, выделили деньги на самолеты, на поезда, они поехали туда на стадион и там смотрели на великого Путина. Представляете, это
мы вообще... Довольны? Нет, подожди, Сергей, это очень интересно. Они довольны, что вот они съездили?
Они недовольны. Они съездили, посмотрели. Как раз один из них вообще сказал. Говорит, я в шоке, говорит. Ничего себе, говорит, это ж... А он немножко так, был такой человек колеблющийся, понимаете? Он даже на выборы думал, за кого идти, за Явлинского или за... этого, или за Грудинина. А сейчас говорит: не, я вообще не пойду, потому что, ну, это цирк, это сплошной цирк. Понимаете? И вот он говорит: вот выделили деньги мне, я съездил. прокатился.
Ну да, ну да, в Москву, почему не посмотреть, в конце концов. Спасибо, Сергей, очень интересный звонок.
Полностью согласен, очень много я таких отзывов получаю, что даже люди, которые были очень спокойно настроены, и даже некоторые из них за Путина, и даже до сих пор, да, но вот это вот навязшее на зубах такая, ну как у нас всегда все делают, да, вот у нас чиновники, они меры не знают ни в чем. Им сказали, что всех затаскивать силком. Вот они это делают таким образом, что вот получат реально миллионы разочаровавшихся во всем этом деле.
Ну, давайте посмотрим, как московские прохожие отвечали на ну, как они подводили итоги правления Владимира Путина, и продолжим разговор о его агитационной кампании. Смотрим опрос прохожих.
Ну, в первую очередь, наверное, геополитика. Все-таки присоединение, возвращение Крыма обратно. Родные пенаты, как говорится. Ну, повышение общего уровня жизни.
Благодаря Путину мы стали на ноги. Благодаря Путину у нас и армия стала, и армия. Худо-бедно имеете работу, и вы в том числе. Да, море есть отрицательных вопросов. Ну, я за Путина.
Мир, самое главное, в стране. Стабильность, работа есть, все.
Сейчас, в сравнении с окружающим миром, мне, конечно, не очень нравится то, что происходит в стране, и то, что мы не можем рассчитывать на государство, и то, что многие считают, что из-за внешней политики нас все боятся. Я не думаю, что это правда. Я считаю, что, как бы, скажем так, в доме пока разлад. Вот. И у нас очень много стариков, которые не обеспечены. У нас очень много политически недовольных граждан. У нас очень большие проблемы с прожиточным минимумом и с зарплатами и со всем остальным. Вот. И если это понятно даже человеку, который как бы далек от политики, то, наверное, это не очень хорошо.
Ну, вроде бы стараются делать, но особо-то так и что-то как бы так. За социальное. Политика. Вот это все дрожание коммунального и всего.
Нет, ну есть, конечно, изменения, но так, чтобы их прям как-то выразить, даже сразу так не скажу.
Ну, мне кажется, что жизнь немного стала лучше. Я свободно могу перемещаться, меня никто нигде не ограничивает. Вот, то есть я, как обычный гражданин, могу себе позволить достаточно много, при том, что я был в других странах, там... Свобода передвижения, скажем так, более ограничена. То есть мне нравится вот такая демократичность. Потому что многие говорят, что демократии нет. Я считаю, что она есть.
Россия обрела то, что она имела всегда. Во-первых, свое лицо в мире. Я бы сказал, уже мы близки к идеологии своей. Вот. Ну, разумеется, тут все вместе. Своя духовность, своя, естественно, ментальность.
Знаете, мы вот из Подмосковья. И на данный момент очень много закрывается в маленьких районах больниц. И это очень печально. С садами проблема. Вот у меня маленький ребенок, ему 3 года. И это тоже очень критично как-то. А так все, в принципе, нравится его управление. Будем голосовать.
В плане безопасности нам, вот людям уже на пенсии, страшновато вот такая политическая обстановка.
А ничего же не страшновато.
Ну, в плане того, что мы как-то более защищенные, да, теперь, чем было когда-то давно, в 90-е годы. Поэтому желательно, да, чтобы правил такие, Путин, все, желательно.
В 3 раза увеличились проходимость портов. Вот я недавно сводку такую прочитала. Ну, экономика растет налицо. И социальный уровень граждан денежный возрастает. Я буду вот за Путина голосовать. А добра добра не ищут, как говорится.
Ну, конечно же, Крым наш. Я больше ничего не знаю.
Вот мне понравилось, что даже перемещение свободное приписано Путину, хотя уже с 91-го года есть.
Ну, кстати, Лен, обратите внимание, что да. По всей подборке вот красной нитью идет, что недовольство большое. Детских да. садов нет, пенсионеры нищие, то есть вот фоном. И единственное, что люди, по сути дела, называют как таким серьезным результатом, это внешняя политика. Да? Ну вот сейчас можем это отдельно обсудить, да? Но кроме этого, вот уберите эту внешнеполитическую куклу и вот эти рассказы о якобы геополитическом величии, и все. За этим пустота, ничего нет. Дальше они начинают говорить, что да, живем хреновенько, перспективы непонятные.
Ну, внешняя политика.
Но зато
Крым,
мы встали с колен и начали это. Крым, да, нас там начали всех уважать. Это означает что? Это если сдернуть вот эту абсолютно на 100% лживую внешнеполитическую сказку.
Сдернуть
аннексию, да?
Сдернуть сказку.
Ну, просто расскажите, вот понимаете, в чем дело, да, в чем проблема? С внешней политикой так проще всего работать. Почему? Потому что, когда начинаешь разговаривать с людьми и в регионах, и даже с вот такими агрессивными путиноидами, да, то начинаешь им рассказывать: ребят, ну мы же попали в дикую геополитическую зависимость от Китая. Наши все компании нефтегазовые в долгах, как в шелках перед китайцами. Да? А мы отдаем им территории, они начинают у нас там скупать землю. Ну да, нам это не нравится. Да? Да, вот когда еще мы были, даже Советский Союз под такими санкциями не ходил, как Россия сегодня. Да? С кем мы находимся в одном ряду, кто в ООН за одни и те же резолюции с нами голосует? Ну это вот дюжина стран. Там. Судан, всякая Северная Корея, там, Иран и так далее. Да? Вот наши союзнички получают. Ну никому же это не нравится. Когда начинаешь реально обо всем этом разговаривать, да, хотели бы, даже те, кто говорит, что мы встали с колен, хотели бы нормализации отношений с Евросоюзом и даже с той же Америкой, хотели бы, чтобы отношения были хорошие, на это есть большой запрос, да, но мы видим последнее выступление Путина, он не собирается с ними мириться. Поэтому вот как раз пропагандистски сорвать вот этот покров якобы геополитических успехов, ну, надо просто работать, но я считаю, что это возможно.
Владимир, вот я хочу задать вам такой длинный вопрос, антинавальнистский вопрос, длинный. Длиной он ровно в один год, этот вопрос. Когда вышел фильм яркий, хороший, эффектный фильм про Дмитрия Медведева, ну, первое, что люди спросили, окружение не Владимира Путина, а окружение того же Навального, люди, которые его поддерживают, сказали, когда будет фильм про Владимира Путина. Почему-то, казалось, у всех была иллюзия, что Путин будет следующим. Но время шло, фильма не было, появилась новая иллюзия, что он будет под выборы, этот фильм. Фильма про Путина не появилось. Что появилось вот сейчас, 7 марта? Появился очень удачный, на мой взгляд, ролик, где Путин читает свое собрание, очень талантливо сделанный ролик в Ютьюбе, вот можно его найти, как Путин читает свое послание Федеральному собранию и показывает лица сидящих в зале, и на каждого указывает стрелочка. У этого такие-то миллиарды, у этого другие миллиарды, у этого дети за границей. И говорит, вот это вот собрание путинских патриотов. Это замечательный ролик, который заканчивается, он эффектный, действительно, и должен как-то вот доходить до кого-то. И заканчивается он тем, что вот и Путин, это их крыша. Но эффект каков у этого ролика? А таков, что я еду вот вчера с очень молодым человеком по Москве, он водитель, таксистов не цитируют, но тем не менее, они иногда говорят очень яркие вещи и очень вот такие симптоматичные вещи. И он говорит, во-первых, он его называет либо дядя Вова, либо царь. Царь или дядя Вова. Он двумя понятиями оперирует. И он говорит, что у нас все плохо, у нас все разрушено, все ужасно. Особенно он был возмущен. Вы знаете, его интересно, как-то я об этом не думала, вам виднее, как экономисту. Он возмущен тем, что там этот Сбербанк наполовину иностранный, все эти деньги уже выведены куда-то. В общем, он разбирается во всей системе воровства, коррупции. И так грустно говорит. А если, говорит нашего, если, говорит, дядя Вова их опять не разгонит, ну что же это будет? Ну что же он вот так вот никак не разгонит-то их? И снова, понимаете, вот дядя Вова, он, конечно, останется, он царь, но вот эти бояре. И вот Навальный, вот таким фильмом, про который я только что рассказала, он не создает ли вот такое же ощущение, что я по этому ударю, у этого дворец вскрою, у этого детей за границей выведу на чистую воду. А этот как бы, да, он крыша, но отдельного произведения про него, мощного, такого ударного, я не создам. Почему?
Конечно, очень хотелось бы. Вы знаете, я общаюсь много с ребятами из отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Они ведут эту работу. Она крайне тяжелая. Почему? Вот если вы сравните с Медведевым, например, то он дурачок, просто сам подставился своими инстаграмовскими постами и яркими нестандартными шмотками там, и так далее. Да? Он дал возможность выйти на все эти его благотворительные фонды. Как оказалось, туда дают взятки крупные бизнесмены. И вот это стало предметом расследования фильма «Он вам не Димон». Да? Этот осторожный. Гораздо осторожнее. Он все-таки не зря там заканчивал свои академии и служил там на своей габистской службе. Да? И мы видим даже, что там, где его реально поймали за руку, вот расследователи из международного консорциума журналистов, и с Ралдугиным, и с Колбином, да, мы видим, как он аккуратно держит свои деньги. Вот даже ему сейчас уже в лицо прямые вопросы задают про Ралдугина. Он говорит, а вы ничего не докажете, он просто скрипач, и мы просто с ним друзья, и это деньги не мои. Да? Вот. Поэтому Путин на несколько порядков хитрый. хитрее, там все гораздо сложнее. И ребята из Фонда борьбы с коррупцией работают, я уверен, что результат будет. Просто, знаете, ну, я так понимаю, я, в принципе, с этим согласен, что, ну, решили, что 18 марта при нынешнем раскладе становится просто проходным событием, поэтому вот выпрыгивать из штанов чего-то куда-то там успеть, мы этой ситуации не изменим. Лучше ребята сделают свою работу качественно, но я уверен, что классное новое расследование про Путина от ФБК вы обязательно увидите.
С нами на связи Евгений Федоров. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вот, к сожалению, вы поздно присоединились. Мы очень много говорили о том, как ведет свою кампанию. Как говорят на федеральном, единственный самовыдвиженец. Вот Владимир Милов считает, что вот это навязывание, это огромное количество Владимира Путина в эфире, с которым все пытаются бороться другие кандидаты, это плохо, это скорее в минус ему идет. А вы как считаете? Вот его очень много в разных ракурсах.
Во-первых, я исхожу из того, что это окончание процедуры выборов по очень важному вопросу, а выборы шли в течение последних 5 лет, как минимум, потому что это серьезное дело, и даже жену выбирают 2 года нормальные мужики, а тут глава государства. Поэтому это наделение полномочий властью. Вот сколько людей поддержит, столько и даст возможность главе государства, и опираясь на этих людей, на консолидацию, запустить процесс реформ. И повернуть все вспять, в том числе и экономику. Я вот, кстати, как бывший представитель комитета по экономике, приглашаю господина Нилова этот вопрос обсудить по экономике. Тут же все очень просто. Переключить тумблер с недоразвитой экономики на развитую и вернуть те 14%, которые у нас были мирового ВВП 25 лет назад. Сейчас у нас чуть больше 1%. И все элементарно. А для этого нужна конституционная реформа. А для конституционной реформы надо гигантская консолидация людей. И сил, потому что это смена, отмена решения 93-го года о внешнем управлении. Поэтому все тут понятно, прозрачно, исторически. Но нужна действительно консолидация нации. Поэтому эти выборы – это вопрос выживания. Смеют люди разгадать за вот этой шушерой, навязанной нам как бы лжедемократии, реально как выскочить из этого кризиса или нет?
Я вот, Евгений, я уже анонсирую ваше выступление, напомнила нашей аудитории, что вы говорили о том, что вот для чего Путину нужно еще и еще оставаться у власти, еще 6 лет. Вы говорили как-то вот в моем предыдущем эфире, что он не доделал, он должен закончить те реформы, которые он должен закончить. А для теперь вы говорите, что еще одно условие для этих реформ – консолидация нации. А что это, я вот все не возьму в толк, что это такая за реформа, которая требует, вот уже 18 лет прошло, она требует еще 6. Что это за комплекс такой реформ, которыми он занимается, а мы никак не разглядим, как это происходит?
Ну, во-первых, они прописаны в экономике, это майские указы. В политике подробно об этом говорил в свое время Бастрыкин, первый зам генпрокурора, между прочим, действующий. Все понятно и прозрачно здесь. Россия после 91-93 года, потерпев поражение в холодной войне, внешнеуправляемая часть американского однополярного мира. Путин об этом подробно говорил в мюнхенской речи и сейчас. Нам надо принять внутренние реформы о прекращении подчиняться в экономике, это олигархи, деофшоризация, отсюда его термин деофшоризация путинский, в политике, это 15-я статья Конституции, 13-я статья Конституции, то есть конституционная реформа, это референдум, между прочим, провести вот эти решения, о которых Путин многократно говорит. Но для этих решений надо расстановка политических сил, потому что сложившаяся олигархическая вертикаль американской власти, она сильна, она реальность. Вот сегодня я смотрел опубликованные материалы, олигархи содержат 3/4 российской экономики. И госкомпании те же, офшорные, там Путин говорил 90%. Вот сейчас «Газпром» почему-то о том, как «Газпром» будет куда поставлять газ и по каким ценам, почему-то решает стокгольмский арбитраж, а не московские судебные системы, например. То есть вот эти реформы, они чисто политические. А политические реформы – это расстановка сил. То есть одни силы национальные, народные, должны оказаться других сил, которых сегодня 3/4 с точки зрения расстановки власти в стране. Вот и все.
А сколько лет еще на это нужно, чтобы силы на силу поменять? За 18 лет он не смог. А еще
это
сколько?
Стандартный национально-освободительный процесс, прописанный в уставе ООН. Вот Болгария 500 лет на это понадобилось. Завтра будет расстановка.
Ну, то есть, если он еще за 6 лет не справится, ну, придется царем делать, потому что...
Не так. Во-первых, он даже не орган власти. У нас законодательный исполнительный судебный. Он даже не орган власти, как, допустим, президент США, который совмещает с исполнительной властью свою должность. Поэтому полномочий у него вообще нету. То есть у него все на авторитете, все на личном влияние на парламент, на правительство. А это время требует. Там выстраивать систему отношений с парламентом, с правительством.
Так подождите, вообще... но я все-таки извините, что я вот столько времени у вас у всех отнимаю, но вот еще 6 лет, и еще не хватит этого авторитета, на котором все делается. А сколько же это может продолжаться? Это что, вот безразмерный, что ли, резиновый срок правления Владимира Путина, за который он должен сделать то, что вы считаете, он должен сделать?
Во-первых, это зависит от органа под названием народ, потому что народ утвердил такую систему в референдуме 93-го года. То есть это... решение народа, а не Путина. Во-вторых, по срокам это может быть через 2 недели или через месяц. Расстановка сил. То есть должно сконцентрироваться тотальная национальная поддержка реформ Путина. Завтра будет, завтра, значит, будут реформы. Через год, через 500 лет, через 500 лет.
То все, теперь это... Ну да, то есть еще раз мы возвращаемся к началу. То есть их сейчас пока до сих пор нет, потому что нет консолидации вокруг этих реформ.
Конечно, конечно.
За 18 лет не случилось консолидации. Юрий из Ростова-на-Дону, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к Владимиру вопрос. Вот я вот в программе Навального не увидел конкретики по алиментам и разделам имущества. Он что вообще предлагает? Он знает реальность жизни в этих вопросах или как? Просто посмотреть...
Не понял, про что, про имущество вы спрашиваете?
Про алименты. А что именно об алиментах должен был такой от себя? Вот, что, вот понимаете, вот насколько я понимаю вот ваш вопрос, что что-то вас в существующей системе присуждения алиментов не устраивает. А Навальный должен был предложить что-то свое. А что сейчас-то вас не устраивает? Что бы вы хотели услышать от Навального?
Ну, смотря что он предлагает, у него же должна быть конкретика по этим вопросам.
Не обязательно у него по каждому. Ну, хорошо, Владимир, пожалуйста, вы скажите.
Программа не для этого предназначена. Для этого. Она предназначена для того, чтобы обрисовывать и описывать системные пути решения проблем страны. Это какая-то частная вещь. Ну, хотите алименты пообсуждать, давайте.
Нет, частные вещи возможны. Да. Дело в том, что нет, возможны частные вещи даже для кандидатов. Но когда они вызывают какие-то споры, какие-то возмущения, то... То есть, если эта система дефектна, я думаю, что и Навальный бы об этом мог высказаться. Но, видимо,
если можно, Елена, я отреагирую лучше на то, что говорил депутат Федоров. Да, вот это очень классическая иллюстрация, когда сторонники Путина не хотят говорить о реальных результатах 18 лет его правления, о том, в какой страшный тупик без будущего он завел в страну, о том, что мы оказались под санкциями в международной изоляции в ряду стран-изгоев, о том, что у нас крупнейший экономический кризис со времен распада СССР, и из него не видно никакого выхода и не предлагается Путиным никакого выхода. Да? Вот об этом они говорить не хотят, поэтому они начинают, вот как Евгений Федоров, он такой известный деятель, который работает в жанре фэнтези, да? Он начинает выдумывать какие-то несуществующие вещи, что мы якобы контролируемся Америкой, что якобы Америка ввела у нас внешнее управление в 93-м году. Это просто несуществующие вещи. Как тоже, например, что Россия якобы потерпела поражение в холодной войне. Россия никогда не терпела поражение в холодной войне и вообще в ней не участвовала. В холодной войне потерпел поражение Советский Союз, который поработил нашу Россию. И от гнета советских мы, русские, освободились в 91-м году. Сейчас нас пытаются обратно в этот совок загнать, у которого, кстати, не было никаких 14% мирового ВВП. Это все было чисто нарисовано. В основном за счет никому не нужной оборонной продукции, которая, кстати говоря, по завышенной добавленной стоимости там рисовалась. Да, мы узнали реальный размер вот этой совковой экономики. К сожалению, в 90-е годы она быстро сдулась, как шагреневая кожа. Вот это реальность, но обсуждать ее сторонники Путина не хотят, поэтому они начинают выдумывать всякую ерунду, которую вот депутат Федоров с утра до вечера несет там из всех экранов и везде, где он выступает.
Евгений, пожалуйста, вам слово. Почему соратники Владимира Путина не хотят говорить о существующих в стране проблемах?
Почему? Так вот, как раз о проблемах говорим. Но если Путин в послании говорит, что стоит задача только догнать темпы роста среднемировых, но для любого экономиста понятно, что мы падаем каждый год. Среднемировые – это есть ноль. Это перестать идти на стагнацию. Но чтобы решить проблемы, программные майские указы, обнуление процентной ставки, рост экономики 10-15% годовых за счет национализации рубля кредитного. Все известно. Все подробно им прописано в своих нормативных актах. Другое дело, что я вообще-то напоминаю, там не знаю, кто там не знает, про 14%. В Советском Союзе доходы только от продажи гражданских самолетов превышали доход от нефти и газа. Между прочим, треть мировых самолетов произведено пассажирских в Советском Союзе было. Сейчас ноль. То же самое танкостроение, судостроение полностью демонтировано, промышленность. Вот вам и падение в 14 раз. Несмотря на путинский рост за последние 15%.
Нет, Евгений,
то есть падение,
да,
основное было в 90-е.
Да, вот я просто методически хочу вам показать, вот в чем разница между вами и Владимиром и тем же Ильей Яшиным. Просто вот опять же, вот мы начинали передачу, вы не слышали, с того, что Яшин взял выступление Медведева, 7-летний, сколько там лет-то прошло, 6-летний давно, достаточно свежий, в начало президентского срока, и по пунктам показал, что ни одно из тех, вот вы говорите, майские указы, и говорите, вот они должны быть выполнены. Но вот 7 лет, вот берет человек конкретный документ, речь, документ, это документальная речь председателя правительства, и по пунктам вот показывает, что ни одно из этих обещаний за 6 лет не выполнено. А вы говорите, а ваша методика, вот эта методика Яшина, а ваша методика состоит в том, что есть майские указы, и их надо выполнять. А почему это до сих пор не сделано, вот вы как бы объясняете какими-то такими вещами, типа недостатка консолидации.
Но любой взрослый человек понимает, что когда речь идет о перераспределении на национальный уровень 65 триллионов рублей, которые дает только выполнение майских указов и послания 2012 года в области обнуления процентной ставки, то у них есть хозяева, которые не хотят их отдавать. Это иностранные владельцы, иностранные олигархи. 65 триллионов рублей. Но понятно, что это не халява, что за это будет жестокая политическая борьба. Для политической борьбы нужны силы. Их нет. Нет необходимого уровня поддержки, консолидации. Все просто. Мы самая богатая в мире страна, треть мировых богатств. Стыдно иметь чуть больше 1%. Ничего непонятно это, что ли? Но это вопрос политики, то есть силы и власти, а не вопрос возможности. Если бы нам у нас были возможности реализовать национальный курс, о котором прописан в майских указах, то мы были бы самой богатой в мире страной завтра же. Это борьба. Вот господин Милов, это и есть противоположная сторона в этой борьбе. Нам надо их победить. Вот когда мы их победим, сломаем силы, которые стоят за них, Соединенные Штаты Америки, все получится, как всегда получалось в нашей истории. И я еще раз, второй раз говорю, я готов встретиться с господином Миловым, это все вопросы обсудить.
Евгений, но Милов, фамилия Владимира Милов, во-первых. Во-вторых, да, вот, Милов. Понимаете, это же вот эти декларации. За всем стоят Соединенные Штаты Америки. То есть и за Путин. То есть Путин это тоже марионетка, правильно, Соединенных Штатов Америки? Так я понимаю.
Значит, смотрите, Конституция, 15-я статья. Ссылаюсь на главу Следственного комитета Бастрыкина. Называет правовой диверсией. В чем система? Я цитирую постановление действующего Верховного Суда, разъясняющее эту статью Конституции. Все законы до одного в Российской Федерации, их смысл, содержание и применение определяют иностранные порядки, определенные иностранными специализированными учреждениями. То есть реально, как будет работать российская экономика, решает господин Белла, глава МВФ по России. Почитайте, он подробно за год, за два предупреждает о всех своих решениях. Они потом реализуют. И поэтому, конечно, не будет у Медведева реализовано ничего. Ну, или большая часть. Само собой.
Понятно.
Кто же ему даст такую возможность?
Понятно, Владимир, почему-то...
Конституция у нас другая. Да. Мы человек американского однополярного мира.
Да, понятно. Вот Владимир почему-то смеется.
Я смеюсь, потому что ничего такого, о чем говорит Федоров, вообще в Конституции не записано. А записано там, что единственным источником власти в России является народ, который как раз полностью лишен сегодня этого права. Власть присвоили вот как раз те самые путинские иностранные олигархи, о которых говорит Федоров. Ну так пусть Путин заставит своего друга там Борю Ротенберга, который разбогател сказочно при Путине на господрядах, пусть он его заставит сдать финский паспорт. А какие проблемы? Я буду очень рад. Но я что-то не вижу, чтобы господин Федоров в Госдуме сделал запрос. А давайте миллиардер Ротенберг, который отнимает сотни миллиардов из бюджета нашего, из денег налогоплательщиков, пусть он сдаст финский паспорт. Где такой запрос от депутата Федорова? Нет, это говорит о том, что депутат Федоров лицемер, который придумывает всякую ерунду, лжет людям в эфире.
Коллеги, у нас секунды, поэтому, Евгений, пожалуйста, где запрос? О том, что сдай,
ну,
давай.
Ну, пусть мой оппонент тогда все-таки ответит. Так путинские олигархи или иностранные олигархи? А то он
путинский, Путин, он говорит путинский. Вы запрос про паспорт будете?
Путин – это глава международной мафии, которая грабит
секунд.
Россию.
Подождите,
вместе
запрос.
С Евгением Федоровым. Вы грабители России.
Так, ну вот. Евгений, вы запрос про паспорт будете давать, думаю, или нет?
Про Ротенберга запрос.
Вы меня не слышали, наверное, да?
Запрос про Ротенберг, Евгений, очень просто. Иностранные олигархи – это Ротенберг, друг
Мы
Путин.
Должны закончить Путин сейчас говорил. Же, вот сейчас же да. Передачу для эфира телевизионного. До свидания. И мы продолжаем ее для эфира Ютьюба, потому что не могу же я закончить вот эту передачу на такой ноте. Евгений, пожалуйста, продолжайте.
Все олигархи в России, 100%, все, это класс такой, это внешняя вертикаль управления, а не фамилии людей. Любой, кто хочет быть богатым, обязан поехать в Лондон и там зарегистрироваться. Это наше с 91 года условие функционирования бизнеса. Поэтому Путин и говорит, однополярный мир в России должен быть разрушен. Ну что ж тут непонятно, элементарные вещи.
Короче говоря, не будет депутатского запроса про паспорт, правильно?
Паратенбергу очкует депутат Федоров давать запрос.
Да, вот Евгений, не будет Паратенбергу никаких запросов. Я только это, собственно, хотела спросить. Не будет, да? Не будет.
Зачем?
Все, не нужно. Все, наконец-то закончим уже по-человеческому программу и для телевидения, и для радио, и для Ютьюба. До свидания.